Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Владислав Ходасевич в звуковом архиве «Свободы» к 75-летию со смерти поэта.
Автомобиль. Придем в молчании суровом. Сырая ночь, пустая мгла. И вдруг таким певучим зовом автомобиль из-за угла. Он черным лаком отливает, сияет ранее стекла. Он сумрак ночи простирает, два белых ангельских крыла. И стали здания похожи на праздничный стены зал. И близко возле нас прохожий вот эти крылья пробежал. А свет мелькнул и замаячил, колебля дождевую путь. Но слушай, мне являться начал другой автомобиль.
Отрывок из стихотворения «Автомобиль» в авторском чтении. Запись, сделанная в Петрограде еще до эмиграции. Поэт, прозаик, критик, пушкинист Владислав Фелицианович Ходасевич скончался в Париже 14 июня 1939 года. И хотя сам он у нашего микрофона выступать не мог, его друзья и литературные противники, дожившие до 50-х, выступали. Сегодняшнюю программу я составил по старым записям. «Проходит сеятель по ровным бороздам, отец его и дед по тем же шли путям. Сверкает золотом в его руке зерно, но в землю черную оно упасть должно. И там, где червь слепой прокладывает ход, оно в заветный срок умрет и прорастет. Так и душа моя идет путем зерна, сойдя во мрак, умрет и оживет она. И ты, моя страна, и ты, ее народ, умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, за тем, что мудрость нам единая дана, всему живущему идти путем зерна». 17 мая 1976 года «Радио Свобода» посвятило Ходасевичу юбилейную программу, которую вел Юлиан Панич.
Владиславе Ходасевиче говорит профессор Владимир Васильевич Вейдли.
29 мая. День его рождения. 90 лет тому назад. 90! Неужели так давно? Странно это мне и немножко страшно. 37 лет, как нет его на свете. 54 года назад познакомился я с ним. Было ему тогда 36 лет. Мне 27. Жуткая вещь арифметика. Особенно самая простая. Не было у меня в жизни друга, которого больше я любил бы, чем его. Книгу стихов его раскрываю, чтобы стихотворение прочесть, которое всего живее для меня воссоздает начало нашего знакомства. «Улика. Была туманной и безвестной, мерцала в лунной вышине, но воплощенной и телесной теперь являться стала мне». И вот, среди беседы чинной, я вдруг с растерянным лицом снимаю волос тонкой и длинный, забытый на плече моем. Тут гость из-за стакана чаю хитро косится на меня, а я смотрю и понимаю, тихонько ложечкой звеня. Блажен, кто завлечен мечтою в безвыходный дремучий сон, и там внезапно сам собою в нездешнем счастье увлечен. Из заметок к этому стихотворению в экземпляре сборника, подаренного поэтом Нине Николаевне Берберовой, мы узнаем, чей это был волос и кто был этот гость, а также точную дату стихов – 7-10 марта 22 года. Записано: 7 марта была Н, то есть Нина Николаевна, с которой Ходасевич в июле того года уедет из России навсегда. И дальше. После пришел Верховский, читал сонеты и пил чай. А еще недели через две тот же историк литературы и поэт Юрий Никандович Верховский в ту же полукруглую комнату Дома искусств с видом на мойку у полицейского моста привел меня, чтобы познакомить меня с поэтом, стихи которого я сразу же после смерти Блока, так вышло, стал с восхищением читать. Да и довелось мне уже два раза их слышать в собственном его чтении. Прочел нам Ходосевич по нашей просьбе несколько своих стихотворений, в том числе знаменитую балладу «Сижу, освещаемый сверху, я в комнате круглой моей», уже и тогда знаменитую, хотя написана она была за 3 месяца всего до нашего визита. Прочел и «Улику», к большому удовольствию милого бородача Верховского. Мне это стихотворение сразу же понравилось несказанно. Больше даже, чем баллада, чуточку перенапряженная, сверхвозвышенная. Так я чувствую до сих пор. И точно так же сейчас зачаровывает меня строчка «Тихонько ложечкой звеня». Строчки такого рода уже в «Счастливом домике» довоенном сборнике Ходосевича стали рождаться, но теперь достигли совершенства, и до конца показателем остались самого глубоко своего, самого незаменимого в поэзии этого поэта. Они показатели ключа, в котором написаны его стихи, и в котором надлежит их исполнять, пусть и молча, при их верном восприятии. Так и венец или финал «Европейской ночи», по-моему, не звезды, которыми автор закончил этот последний раздел своих стихов, а написаны позже и целиком в этом ключе «Бедные рифмы» и «Сквозь ненастный зимний денек». С этим стилистическим ключом связана подземным образом тема стихотворения, написанного в том же марте 22 года, и так и озаглавленного «Март». Напрасно Ходосевич в примечаниях своих его охаял, лаконически написал «плохо». Оно отвечает его чувству жизни и поэзии больше, чем он это сознавал. «Размякло и раскисло, и размокло, от сырости так тяжело вздохнуть». Мы в тротуары смотримся, как в стекла. Мы смотрим в небе дождь и муть. Не чудно ли, в затоптанном и низком свой горний лик мы нынче обрели, а там, на небе, близком, слишком близком, все только то, что есть и у земли. И пусть не говорят, что такое чувство жизни и отвечающий ему музыкальный и моральный ключ в поэзии уже не согласуется нынче с нынешним трагическим положением вещей. Положение стало трагичнее, но в существе своем осталось тем же. «Тяжелая лира» и тем более «Европейская ночь» – пророческие книги. Разве заглавие второй нынче не звучит гораздо убедительнее, чем некогда? Или эти две заключительные строфы стихотворения, написанного в 1923 году в Берлине, не могли бы с еще большим правом быть написаны в Париже или где угодно больше полувека спустя? «Хожу и в ужасе внимаю, шум, невнимаемый никем, руками уши зажимаю, все тот же звук, а между тем, о, если бы вы знали сами, Европы темные сыны, какими вы еще лучами неощутимо пронзены». Разве что нынче написал бы Ходосевич не «темные сыны», а «Европы жалкие сыны». А России жалким и темным сынам так полвека все и не дают узнать пророческого ее поэта. Те не дают, кто изо всех сил жалкими и темными силится их сделать. Из тех же, кто чудом провались к свету, иные ищут его стихи днем с огнем, да находят редко. «Тяжелую лиру», пожалуй, найдут, а «Европейская ночь» спрятана от них подальше. Спрятана и проза Ходосевича. А на Западе нынче как раз переиздали «Жизнь Державина», лучшую биографию, смело говорю, из всех, какие есть на русском языке. И теперь в парижском издательстве «Имка Пресс» «Некрополь» переиздали, воспоминания о поэтах и писателях, великолепную книгу, образцовый, классически точный и в цель попадающий прозы. Классически уравновешенная и справедливая в суждениях, высказанных автором, книга эта совершенно необходима для каждого, кто авторов, о которых в ней говорится, хочет узнать поближе, ознакомиться с ними изнутри и вообще составить себе верное представление о поэзии нашей и литературе в начале нового столетия. Из 9 ее глав 7 посвящены Брюсову, Белому, Гумилеву и Блоку, тут говорится о последних месяцах их жизни, Гершензону, близкому другу Ходосевича, который он рисует, замечательный портрет, Сологубу, Есенину и Горькому. Но есть еще две главы, первая и четвертая, озаглавленные немножко загадочно для нынешнего читателя. «Конец Ренаты» и «Муни». Но если читатель этот интересуется нашей поэзией, он вместе с главой о Белом, эти главы будут особенно драгоценны для него. Если бы кто держал у меня экзамен о русском символизме, я бы его срезал, если бы выяснилось, что главы эти ему неизвестны. Рената из брюсовского «Огненного ангела» – это Нина Петровская, стрелявшая некогда из принадлежавшего Брюсову Браунинга в Белого, возлюбленная в обратном порядке обоих. А Муни – Самуил Викторович Киссин, ближайший друг Ходосевича в те годы, застрелившийся в 1916 году. Это не крупные фигуры символизма. Они символисты жизни, а не поэзии, но тем более характерны для надличной, для коллективной, если угодно, сути этого движения. И, несравненно, еще глава о Горьком. Самое глубокое, самое верное, проницательное, беспристрастное, что кому бы то ни было удалось о нем сказать. Как смешна мне русская литература XX века или книга о ней при отсутствии этих книг Ходосевича, других его литературных статей, статей о Пушкине и все-таки прежде всего при отсутствии «Тяжелой лиры» и «Европейской ночи».
У микрофона выступал профессор Владимир Васильевич Вейгли. В эфире программа «Радио Свобода. Культура. События. Люди». Сегодня мы говорим о поэте Владиславе Ходосевиче. 29 мая этого года исполняется 90 лет со дня рождения поэта. О Владиславе Ходосевиче говорит поэт Александр Галич.
Когда-то в одной из давних передач я уже рассказывал вам о знаменитых лавках букинистов, или, как его называли, книжном развале, который располагался вдоль остатков Китай-Городской стены. Она тянулась от площади Дзержинского и до самого здания ЦК КПСС, нынешнего здания. Отправляясь на занятия литературной бригады «Пионерской правды», я уже тоже об этом писал и рассказывал, было мне в ту пору 11 лет, был я начинающим поэтом. Я неизменно выходил немножко раньше из дома, чтобы успеть до начала занятий нашего кружка потолкаться и порыться в этом книжном развале у букинистов. Зрелище это было необыкновенное, сам развал и люди, которые рылись в этих книжках. Рылись и старики профессорского обличия, и какие-то странные молодые люди в старинных, еще дореволюционных студенческих картузах, и мальчишки, вроде меня. Мальчишки, как правило, искали всякую приключенческую литературу Майн Рида, Купера, а я, не по возрасту, искал поэзию. Должен сказать, что в ту пору я был значительно серьезнее, чем стал потом, в пожилые годы. Был очень степенным мальчиком и очень усердно, сосредоточенно и целенаправленно искал поэзию. Там впервые я выкопал книгу «Версты» Марины Цветаевой. Там впервые открылся для меня Мандельштам в маленькой книжечке «Камень». И там однажды я наткнулся на две книжки поэта, которого я не знал, о котором никогда не слышал. Почему-то меня привлекло странное сочетание букв в его фамилии — Владислав Ходосевич. Как-то не очень напевно звучало имя и фамилия. Я купил две книжки «Путем зерна» и «Тяжелая лира», пришел на занятие нашего литературного кружка и с гордостью показал руководителю наших занятий эти две только что мною купленных книжки. Руководитель почему-то усмехнулся и сказал: «Ты спрячь эти книжки». Я удивился, спросил, почему. Сказал: «Спрячь, спрячь, я тебе потом расскажу, почему». Потом он мне сказал, что Владислав Ходосевич эмигрировал из Советского Союза, из России, живет теперь в Париже, и все так же, посмеиваясь, руководитель сказал, считается врагом Так что ты, значит, этими книжками не особенно размахивай. Придя домой, я раскрыл эти книжки и сразу же наткнулся на стихотворение, которое пронзило меня на всю жизнь. Стихотворение короткое, 8 строчек. «Леди долго руки мыла, леди часто руки терла. Эта леди не забыла окровавленного горла. Леди, леди, вы как птица, на бессонном бьетесь ложе. 300 лет уж вам не спится, мне лет 5 не спится тоже». Поэт, который написал подобные строчки, может, как говорят в просторечии, спать спокойно. Но я не мог спать спокойно. Мне хотелось знать все об этом поэте. Но сведения о нем были очень скупые. Никто ничего толком не знал. В сущности, почти до 50-х годов знакомство мое с Ходасевичем ограничивалось этими 2 сборничками. Потом я узнал, что существовал еще 3-й сборник, изданный в России, «Карточный домик», но он мне не попадался. Так вот, знакомство мое с Ходасевичем ограничивалось этими 2 его юношескими, по существу, книжками. Пока однажды у одного знакомого актера, именитого актера, он имел возможность довольно часто ездить за границу, я на полке не увидел книгу Ходасевича «Европейская ночь». Я впился в нее, и это было просто как удар током. Настолько пронзили меня стихи, помещенные в этой книжке. Пожалуй, из редкого числа писателей, покинувших родину, Ходасевич достиг вершины своего поэтического дарования именно в изгнании, именно за рубежом. Потому что книжка «Европейская ночь» представляется мне одной из самых значительных, во всяком случае, в ряду самых значительных поэтических книг нашего времени России. Когда я уезжал за рубеж, я много думал о том, как я буду жить, с кем я встречусь. И я думал о встрече с книжками Ходасевича. Потому что книжек Ходасевича в России, в Москве, достать было почти невозможно. На день моего рождения одна моя приятельница перепечатала мне с другого же печатного списка книжку «Европейская ночь». Также в самиздате ходил том критических, вернее, литературоведческих воспоминаний Ходасевича «Петрополь». Он фигурировал в самиздате наравне с сочинениями Сахарова, Солженицына, с хроникой текущих событий. Интерес к нему продолжал расти со времени, когда журнал «Москва», собирая, ища, так сказать, новых подписчиков, в одном из своих номеров напечатал несколько стихотворений Ходасевича из книги «Европейская ночь». Журнал этот мгновенно стал раритетом, редкостью, и на книжном черном рынке за него платили бешеные деньги. И вот оказалось, что на Западе книгу «Европейскую ночь» достать нельзя. На Западе самиздата не знают, никому не придет в голову сесть за пишущую машинку и начать перепечатывать книгу стихов. Так что в России Ходасевич в большем ходу и более сейчас известен, чем даже здесь, на Западе. Это удивительный феномен, и представляю себе, как счастлив был бы поэт, узнавши об этом. Поэт, который написал когда-то в той же книге «Европейская ночь» по трагичности, по горестности, просто необыкновенные стихи. «Я-я-я, что за странное слово? Разве в зеркале тот — это я? Разве мама любила такого желтосерого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на детских балах, это я, тот, что каждым ответом желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, это я, тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить? Нет, Меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. Ходосевич удивительно умел говорить правду, так же вот, как это описано им зеркало. Правда, это иногда была чрезвычайно язвительная, потому что мне удалось просто говорить с людьми, знавшими его близко, знавшими его в его парижский период. Его не очень долюбливали и побаивались, действительно. Он не зря пишет желторотым, внушаю поэтам отвращение, злобу и страх. Человек он был язвительный и ухитрялся быть язвительным даже, казалось бы, в самых незначительных и вроде бы хвалебных замечаниях. Прозорливый и тонкий Бунин однажды чрезвычайно обиделся на Ходосевича. К какому-то бунинскому юбилею Ходосевич написал заметку, в которой он сказал, что Бунин необыкновенно естественный писатель. Он смеется и веселится на свадьбе и плачет на похоронах. Вероятно, у другого бы писателя Бунин бы эту фразу пропустил бы, не обидевшись. Но в статье Ходосевича он сразу же угадал язвительную усмешку на губах. И чрезвычайно был рассержен, и у них была какая-то даже ссора с Ходосевичем по этому поводу. Ходосевич – поэт удивительно конкретный, зримый. То, что он пишет, видно, хотя каждое слово в руках Ходосевича, я говорю в руках, как о ремесле. Стихи – это ремесло, недаром Каролина Павлова писала «Мое святое ремесло», и за ней вслед это повторяла Марина Цветаева. Так вот, в руках у Ходосевича каждое слово, самое обыкновенное, приобретает какую-то загадочность. Второй смысл, второе дыхание, словно всегда где-то звучат какие-то странные, таинственные, прекрасные подголоски. Я снова не могу удержаться, чтобы не процитировать в этой связи уже процитированное мною стихотворение. Вы только вдумайтесь, вслушайтесь. Странник идет, опираясь на посох. Мне почему-то вспомнилась ты. Едет коляска на красных колесах. Мне непременно вспомнишься ты, как это прекрасно по цвету, по движению и потому, как обыкновенные слова приобретают удивительное, таинственное звучание. И в то же время Ходосевич необыкновенно точно и жестоко пишет быт. Вот начало из одного стихотворения из «Европейской ночи». «Безносый дурак в колодце двора голосит сегодня с утра, и нет под рукой у меня башмака, чтобы бросить его в дурака». Как точно, как выразительно, как прекрасно. И я, хотя мне очень жалко, что я здесь почти что не могу найти книжек, в частности, стихотворений Ходосевича. Но я счастлив тому, что он вернулся в Россию. Вернулся, несмотря на все преграды. Вернулся, несмотря на то, что был эмигрантом и не слишком-то сочувствовал той власти, которая вот уже 60 лет существует в Советском Союзе. Вернулся, потому что поэзия его истинна, потому что говорил он о вещах близких всем и каждому, и особенным людям там, в России.
О Владиславе Ходосевиче говорил поэт Александр Галич. Юбилейная передача о Ходосевиче с участием Владимира Вейдля и Александра Галича. Ведущий Юлиан Панич. Архивная пленка 17 мая 1976 года. На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» разговор о Ходосевиче к 75-летию со времени его кончины. У микрофона Иван Толстой.
стихотворение 2 ноября. «Семь дней и семь ночей Москва металась в огне, в бреду, но грубый лекарь щедро пускал ей кровь, и, обессилев к утру 8-го дня, она очнулась». Люди повыползли из каменных подвалов на улице, так переждав ненастье, на задний двор к широкой луже крысы опасливые выходят вереницей и прочь бегут, когда вблизи на камень последняя спадает с крыши капля. К полудню стали собираться кучки, глазели на пробоины в домах, на сбитые верхушки башен. Молча толпились у дымящихся развалин, и на стенах следы скользнувших пуль считали. Длинные хвосты тянулись у лавок, проволок, обрывки висли над улицами, битое стекло хрустело под ногами. Желтым оком ноябрьское негреющее солнце смотрело вниз на постаревших женщин и на мужчин небритых, и не кровью, но горькой желчью пахло это утро. А между тем, уж из конца в конец, от Пресненской заставы до Рогожской, из Балчуга в Лефортово брели, теснясь на тротуарах люди, шли проведать родных, знакомых, близких, живы ли, нет ли. Иные узелки несли под мышкой с убогой снедью. Так в былые годы на кладбище москвич благочестивый ходил на Пасхе красное яичко съесть на могиле брата или кума. К моим друзьям в тот день пошел я. Узнал, что живы, целы, дети дома. Чего ж еще хотеть? Побрел домой. По переулкам ветер, гость залетный, гонял сухую пыль. Окурки, стружки. Домов за пять от дома моего. Сквозь мутное окошко по привычке я заглянул в подвал, где мой знакомый живет столяр. Необычайным делом он занят был. На верстаке, вверх дном, лежал продолговатый узкий ящик с покатыми боками. Толстой кистью водил столяр по ящику, и доски под кистью багровели. Мой приятель заканчивал работу. Красный гроб. Я постучал в окно, он обернулся, и, шляпу сняв, я поклонился низко Петру Ивановичу, его работе, гробу, и всей земле, и небу, что в стекле лазурью отражалось, и столяр мне тоже покивал, пожал плечами и указал на гроб. И я ушел. А на дворе у нас, вокруг корзины, сплетенной дверцей, суетились дети, крича, толкаясь и тесня друг друга, сквозь редкие поломанные прутья виднелись перья белые. Но вот, протяжно заскрипев, открылась дверца, и пара голубей, плеща крылами, взвелась и закружилась выше, выше, над тихою плющихой, над рекой. То падая, то подымаясь, птицы ныряли точно белые ладьи вдали морской. Вослед им дети свистали, хлопали в ладоши. Лишь один, лет 4, бутуз, в ушастой шапке, присел на камень, растопырил руки и вверх смотрел. И тихо улыбался. Но заглянув ему в глаза, я понял, что улыбается он самому себе. Той непостижной мысли, что родится под выпуклым, еще безбровым лбом и слушает в себе биение сердца, движение соков, рост. Среди Москвы, страдающий, растерзанный и падший, как идол маленький, сидел он равнодушный, с бессмысленной священной улыбкой. И мальчику я поклонился тоже. Дома я выпил чаю, разобрал бумаги, что на столе скопились за неделю, и сел работать. Но впервые в жизни ни Моцарт и Сальери, ни цыганы в тот день моей не утолили жажды. 1918. 5 ноября 1961 года гостем Нью-Йоркской студии «Свободы» была Нина Берберова. Беседу вел Владимир Юрасов.
Рядом со мной в студии сегодняшний гость радиостанции «Свобода» – известная русская писательница Нина Николаевна Берберова. Нина Николаевна, русская зарубежная литература получила новую книгу благодаря вам, книгу «Собрание стихов поэта Ходосевича». Расскажите, пожалуйста, об этой книге нам.
Книга только что вышла в Мюнхене. Это «Собрание стихов Владислава Ходосевича», который родился в 1886 году и умер в 1939. В ней 240 страниц. И кроме стихов, которые занимают, конечно, большую часть книги, стихи с 1913 по 1939 год. Значит, кроме этих стихов, еще есть комментарии, сделанные лично Ходосевичем к своим стихам. Есть две фотографии, из которых одна чрезвычайно редкая, просто уника, и библиография краткая, краткая биография.
А фотография – это только портрет Ходосевича?
Нет, фотография группа, и очень любопытная.
Кто же там?
Снимались в 1923 году в Берлине. Ходосевич, Борис Зайцев, Андрей Белый, Ремезов, Муратов и я.
Нина Николаевна, а не можете вы рассказать подробнее о поэте Ходосевича, потому что в Советском Союзе среди литературных кругов его поэзию знают, но главным образом поэзию первого периода, до 22-го года, а эмигрантского, так сказать, периода очень немногие знают.
Его можно причислить к последним символистам, но он сочетает в себе и русский классицизм в пушкинской традиции. Он выпустил несколько книг еще в России, а в 1927 году в Париже вышел сборник его стихов, уже более объемистый. Да, его в Советском Союзе знали, и он каким-то образом очень тесно связан с первыми годами после революции, когда жилось тяжело, времена военного коммунизма, голода, холода и всяких испытаний. У него много стихов этого периода и об этом периоде. У него есть поэма «Сорентинские фотографии», которые были написаны в Соренто, когда он гостил у Горького. Он там жил три зимы. И
какие годы?
Это были годы 23-й, 24-й, 25-й год. В это время как раз он очень был дружен и близок с Горьким и его семьей. Ходосевич делил как-то свой труд между поэзией и критикой, и, между прочим, историко-литературными тоже книгами. Например, у него довольно много и очень интересных статей о Пушкине. У него есть книга «Жизнь Державина», замечательная книга, которая, конечно, в Советском Союзе имела бы громадный успех, если бы ее там знали. И книга воспоминаний, очень интересных, о Брюсове, о Белом, о Блоке, о Гумилеве, о Горьком.
Нина Николаевна, насколько я знаю, Ходосевич был вашим первым мужем.
Да.
Я говорил уже о том, что его поэзию знают в Советском Союзе, но не знают его стихов последнего периода, эмигрантского периода. Я надеюсь, что книга, которую вы издали и редактировали с такой любовью, дойдет в Советский Союз. Нина Николаевна, думаете ли вы, что ваши книги доходят в Советский Союз?
Кое-что доходит. В Советском Союзе у меня есть старые друзья, с которыми я вместе начинала. Они, конечно, знают меня и помнят меня, как и я их. А затем есть молодые. Тут я могу вам рассказать один маленький случай, который вот я на прошлой неделе только узнала.
Пожалуйста.
Приехал один мой друг, который был в Ленинграде, и там встретил двух молодых людей. Они себя называют русскими битниками, русскими сердитыми молодыми людьми. Они ходят в синих холщовых штанах, что ли, и бороды даже отпустили. И они обо мне спросили. Я даже написала стихи по этому поводу. Они, кстати, называются «Передача на ту сторону».
Это вот. Интересно.
Да.
Спасибо, Нина Николаевна. Я надеюсь, что ваши незнакомые вам молодые друзья в Ленинграде услышат наш разговор сегодня. Спасибо, Нина Николаевна.
Пожалуйста.
Владимир Юрасов и Нина Берберова в Нью-Йоркской студии. 61-й год. Не матерью, но тульскую крестьянкой, Еленой Кузиной я выкормлен. Она свивальники мне грела над лежанкой, крестила на ночь от дурного сна. Она не знала сказок и не пела, зато всегда хранила для меня в заветном сундуке, обитом жестью белой, то пряник вяземский, то мятного коня. Она меня молитвам не учила, но отдала мне безраздельно все, и материнство горькое свое, и просто все, что дорого ей было. Лишь раз, когда упал я из окна, но встал живой, как помню этот день я, грошовую свечу за чудное спасение у Иверской поставила она. И вот Россия, Громкая держава, ее сосцы губами теребя, я высосал мучительное право тебя любить и проклинать тебя. В том честном подвиге, в том счастье песнопений, которому служу я в каждый миг, учитель мой, твой чудотворный гений и поприще волшебный твой язык. И пред твоими слабыми сынами еще порой гордиться я могу, что сей язык, завещанный веками, любовней и ревнивей берегу. Года бегут, грядущего не надо, минувшее в душе пережжено. Но тайная жива еще отрада, что есть и мне прибежище одно. Там, где на сердце, съеденном червями, любовь ко мне, нетленно затая, спит рядом с царскими ходынскими гостями. Елена Кузина, кормилица моя. Еще одно воспоминание Владимира Вейдля, озаглавленное «Сорентинские фотографии». Парижская студия, запись 75-го года.
27 февраля 1926 года Михаил Осипович Тетлин и жена его Марья Самойловна устроили у себя вечер, на котором Ходасевич прочел только что им законченную поэму или длинное стихотворение «Сорентинские фотографии». Дата была назначена заранее, приглашение разосланы. Замысел поэмы возник, вероятно, еще в Соренто, где Ходасевич с Ниной Берберовой гостил у Горького. Первые 17 стихов, по собственному его свидетельству, написаны были за год до чтения, в Сарове, под Берлином. Но дальнейшее писалось уже в Шавиле, под Парижем, возле Версаля, где я часто у Ходасевича бывал. Именно теперь, в феврале 26 года. Он отметил в той же записи, на полях подаренного им Нины Николаевны собрания стихотворений, что кончал писать наспех, в самый день обещанного им чтения. Я знал, что стихотворение пишется, что будет оно длиннее всех прежних, знал его общую тему, сплетение воспоминаний московских, петербургских и неаполитано-сорентинских, но никаких отрывков из него мне Ходасевич не читал. Я к тому времени так полюбил и его стихи, и его самого, так сжился с его поэзией, что чтение этого ожидал нетерпеливо и с волнением не только радостным, но немножко и мучительным, потому что знал, как мучителен был ему самому, его хрупкому человеческому естеству, этот его дар тайнослышания, тяжелый, как он писал, и уже стал постоянно бояться за него, не за его дар, незыблемый в этот дар веруя, а за него самого, за его жизнь, здоровье, за его, пусть хоть самое относительное, душевное спокойствие. Он сидел за большим столом, узенький, легкий, против меня, а повыше на стене за ним висела картина, от которой, если бы и не он, я весь вечер не отрывал бы глаз. Тетлина ее вывезли из России. Это был большой, законченный, образующий вполне самостоятельное произведение, эскиз для одного из купающихся мальчиков в «Явлении Христа народу». Обнаженный мальчик виден со спины, на плечах его полосатая итальянская ткань. Это одно из лучших творений Александра Иванова. Неудачливого, что и говорить, но величайшего, без сомнения, из наших живописцев прошлого столетия. С тех пор, однако, как мы сели все за стол или возле стола, нас было человек 20 или 25, чтобы слушать чтение, я больше ни разу поверх головы поэта не взглянул. На него глядел. На чтеца, на его тщедушный пиджачок, чуть заметно вздрагивавшие руки, или вообще не глядел, весь обратился вслух, не вслух, а в восприятие стихов. Воспоминание прихотливо и непослушливо, оно, как узловатая олива, никак, ничем не стеснено, свои причудливые ветви узлами диких соответствий нерасторжимо заплетет. И так живет, и так растет. Порой фотограф Ротозей забудет снимком счет и пленком и снимет парочку друзей на капри с беленьким козленком. И тут же, пленки не сменив, запечатлеет он залив за пароходную кормою и за копченую трубу с космою дымную на лбу. Это и есть те первые 17 стихов. В них раскрывается замысел стихотворения. Ходасевич прекрасно читал, очень просто, музыку стиха никогда по-актерски не разрушая, но и не впадая в нежное вытье, главную опасность поэтического чтения. Мое чтение, в общем, в своем характере всегда было таким же. Не могу Ходосевича заменить, но читаю в том же духе, что и он. Всего стихотворения не успею прочесть. Но вот первое совмещение двух миров на итальянском снимке. «Я вижу скалы и агавы, а в них, сквозь них и между них, домишко низкий и плюгавый, обитель прачек и портных, и как не отвожу я взора, он все маячит предо мной, как бы сползая с косогора над мутную Москвой рекой. И на зеленый величавый Амальфитанский перевал он жалкой тенью набежал, стопою нищенскую стал на пласт окаменелой лавы. Раскрыта дверь в полуподвал, и в сокрушении глубоком четыре прачки полубоком выносят из сеней во двор на полотенцах гроб дощатый, в гробу Савельев полотер, на нем потертый полосатый пиджак, икона на груди под бородою рыжеватой. Ну, Ольга, полно, выходи! И Ольга, прачка, за перила, хватаясь крепкой рукой, выходит и заголосила, и тронулись под женской вой, неспешно со двора долой, и сквозь колючие агавы они выходят из ворот, и полотер лоб курчавый в лазурном воздухе плывет, и от мечты не отрываясь, я сам в оливковом саду за смутным шествием иду, а чуждый камень спотыкаясь. Опускаю следующий за этим центральный эпизод. Шествие в Страстную Пятницу с изваянием Мадонны. Но вот, ближе к концу. «Я вижу светлые просторы, плывут сады, поляны, горы, а в них, сквозь них и между них, опять, как на неверном снимке, весь в очертаниях сквозных, как был тогда в студеной дымке, в ноябрьской утренней заре, на восьмигранном острие золотокрылый ангел розов и неподвижен, а над ним вороньей стаи дым морозов, давно рассеявшийся дым, и отражен Костеломарской зеленоватую волной огромный страж России царской вниз опрокинут головой. Так отражался он невой, зловещий, огненный и мрачный, таким явился предо мной ошибка пленки неудачной». Еще 10 стихов. Конец. Ходосевич отодвинул рукопись. Мы аплодировали, стоя. Подходили к нему, поздравляли. В большинстве случаев, думается мне, искренне. Он как-то помолодел ненадолго, посветлел. Потом пошли обычные бытовые разговоры. Закуска, приглашение к столу, сели, обедали. Но стихи еще его звучали для меня. «Четырехстопный ямб», — думал я, — «еще раз. После возмездия, после первого свидания». Может быть, последняя русская этой традиции «Пушкин. Близкая издалека» поэма.
Владимир Вейдля. Запись 28 июля 1975 года. Архивные записи к 75-летию со смерти Владислава Ходосевича. У микрофона Иван Толстой. «Люблю людей, люблю природу, но не люблю ходить гулять. И твердо знаю, что народу моих творений не понять». Довольный малым созерцаю то, что дает нещедрый рог, вяз, прислонившийся к сараю, покрытый лесом бугорок. Ни грубы славы, ни гонений от современников не жду, но сам стригу кусты сирени вокруг террасы и в саду. Гостю, входя ко мне, неси мечту, иль дьявольскую красоту, иль Бога, если сам ты Божий, а маленькую доброту, как шляпу, оставляй в прихожей. Здесь, на горошине земли, будь или ангел, или демон, а человек, или не затем он, чтобы забыть его могли. Вот любопытная запись 68-го года, отрывок из воспоминаний Владислава Ходосевича «Дом искусств». Сам текст нашим слушателям наверняка знаком, это мемуарная классика 20 века. Важно тут другое. Передать это можно только в звуке. Ходосевича читает не кто-нибудь, а Гайто Газданов.
В 1920-22 годах общество «Старый Петербург», впрочем, его официальное название было, кажется, не совсем таково, переживало эпоху расцвета, который поистине можно было назвать вдохновенным. Причин тому было несколько. Одна из них, простейшая и, так сказать, материальная, заключалась в том, что коллекции общества внезапно и резко стали пополняться. В них поступило большое количество предметов из частных собраний и архивов. Однако мне кажется, что еще большую роль тут сыграли обстоятельства более отвлеченного характера. Во-первых, по мере того, как жизнь уходила вперед, все острее, все пронзительнее ощущалось членами общества близкая и неминуемая разлука с прошлым. Отсюда возникало желание как можно тщательней сберечь о нем память. Во-вторых, и это может показаться вполне неожиданным для тех, кто не жил тогда в Петербурге, именно в эту пору Санкт-Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не был уже давно, а может быть и никогда. Люди, работавшие в Старом Петербурге, отнюдь не принадлежали к числу большевиков. Некоторые из его руководителей впоследствии были расстреляны. Достаточно назвать хотя бы Вайнера. Но, как и все другие, обладавшие чувством, умом, пониманием, они не могли не видеть, до какой степени Петербургу оказалось к лицу несчастье. Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалкой. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы. Петербург обезлюдил. К тому времени в нем насчитывалось лишь около 700 тысяч жителей. По улицам перестали ходить трамваи, лишь изредка цокали копыта, либо гудел автомобиль. И оказалось, что неподвижность более пристала ему, чем движение. Конечно, к нему ничто не прибавилось, он не приобрел ничего, но он утратил все то, что было ему не к лицу. Есть люди, которые в гробу хорошеют. Так, кажется, было с Пушкиным. Несомненно, так было с Петербургом. Это красота временная, минутная. За нею следует страшное безобразие распада. Но в созерцании ее есть невыразимое, щемящее наслаждение. Уже на наших глазах тление начинало касаться и Петербурга. Там провалились торцы, там осыпалась штукатурка, там пошатнулась стена, обломилась рука у статуи. Но и этот, еле обозначающийся распад, был еще прекрасен. И трава, кое-где пробивавшаяся сквозь трещины тротуаров, еще не безобразила, а лишь украшала чудесный город, как плющ украшает классические руины. Дневной Петербург был тих и величествен, как ночной. По ночам в Александровском сквере и на Мойке, недалеко от Синего моста, пел соловей.
Напомню, Гайто Газданов читает фрагмент из воспоминаний Владислава Ходосевича «Дом искусств».
Помещался диск в том темно-красном доме у полицейского в старину Зеленого моста, что выходит тремя фасадами на Мойку, Невский проспект и Большую Морскую. До середины 18-го столетия на этом месте находился деревянный Зимний дворец. Отсюда Екатерина двинулась со своими войсками в Ораниенбаум, свергать Петра Третьего. Дом этот огромный, состоящий из нескольких домов, строенных и перестроенных, вероятно, в разные эпохи. Перед революцией в нем помещался английский магазин, а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого я не упомню, хоть это и неблагодарно с моей стороны. Почему, будет сказано ниже. Под диск были отданы три помещения. Два из них некогда были заняты меблированными комнатами. В одно – ход с Морской, со двора, в другое – с Мойки. Третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр диска. Здесь был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам – концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуей работы Родена, к которому хозяин питал пристрастие. Этих Роденов у него было несколько. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний. В ней же Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий, переводческой и стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем холле. Гумилев в этой возне принимал деятельное участие. Однажды случайно я очутился там в самый разгар веселья. Куча мала, на полу барахталась полтора десятка тел, уже в шубах, валенках и ушастых шапках. Фрида Н., маленькая поэтесса, показала мне пальцем. «А это вот наша новенькая студистка, моя подруга. Как фамилия?» «Берберова». «Да которая же? Тут и не разберешь. А вот она, вот, в зеленой шубке. Вот видите, нога в желтом ботинке. Это ее нога». В гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином, как полагается. Обеды в ней были дорогие и скверные. Кто не готовил сам, предпочитал ходить в столовую дома литераторов. Однако и здесь часов с 2 до 5 было оживленно. Сходили сюда со всего Петербурга ради свиданий деловых, дружеских и любовных. Тут подавались пирожные, роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак, весь состав своего пайка, за исключением сахара. Сахар он оставлял себе.
Ходосевичевский «Дом искусств» в исполнении Гайто Газданова. И в завершении баллада. «Сижу, освещаемый сверху, я в комнате круглой моей, смотрю в штукатурное небо, на солнце в 16 свечей». Кругом освещенные тоже, и стулья, и стол, и кровать. Сижу и в смущении не знаю, куда бы мне руки девать. Морозные белые пальмы на стеклах беззвучно цветут. Часы с металлическим шумом в жилетном кармане идут. О, косная нищая скудость безвыходной жизни моей! Кому мне поведать, как жалко себя и всех этих вещей? И я начинаю качаться, колени обнявши свои, и вдруг начинаю стихами с собой говорить в забытьи. Бессвязные страстные речи, нельзя в них понять ничего, но звуки правдивее смысла, и слово сильнее всего, и музыка, музыка, музыка вплетается в пение мое, и узкое, узкое, узкое пронзает меня лезвие. Я сам над собой вырастаю, над мертвым встаю бытием, стопами в подземное пламя, в текучие звезды челом, и вижу большими глазами, глазами, быть может, змеи, как пению дикому внемлют несчастные вещи мои, и в плавный вращательный танец вся комната мерно идет, и кто-то тяжелую лиру мне в руки сквозь ветер дает». И нет штукатурного неба, и солнца в 16 свечей на гладкие черные скалы стопы опирает Орфей. И на этом мы заканчиваем программу «Владислав Ходосевич» в звуковом архиве «Свободы», приуроченную к 75-летию со смерти поэта. Звучали голоса самого Ходосевича, а также Нины Берберовой, Владимира Вейдля, Гайто Газданова, Александра Галича и Юлиана Панича. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».